Дик Фрэнсис. Бурный финиш. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. «Ты противный, избалованный сукин сын», — бросила мне сестра. Ее слова отправили меня в путь, который чудом не стоил мне жизни. Я вспомнил ее свирепое и некрасивое лицо и по дороге на станцию, и в вагоне, полном недорешенных кроссвордов и типичного понедельничного уныния, и когда ехал по Лондону в свой горячо любимый офис. Кем-кем, а сукиным сыном я не был. Епископ сочетал браком моих родителей в церкви в присутствии аристократической родни. Ну а что касается избалованности, тут уж они сами были виноваты. Это было их подарком наследнику, родившемуся, так сказать, в самый последний момент. До этого в нашей семье рождались только дочери. Целых 5. Мой дряхлый 86-летний, впавший в детство отец, рассматривал меня исключительно как орудие, с помощью которого ненавидимого им моего кузена можно было лишить надежд на титул графа. Для отца я был символом, который он холил и лелеял. Когда я появился на свет, моей матери было 47, а теперь 73. Ее мозг явно перестал развиваться в день перемирия в 1918 году. С тех пор, как я ее помню, она была совершенно безумной или эксцентричной, как выражались те, кто ей симпатизировал. Так или иначе, первое, что я успел усвоить, возраст и ум не имеют между собой ничего общего. Уже слишком немолодые, чтобы возиться с ребенком, они держали меня на дистанции. Няньки, гувернантки, интернат, Итан. И, говорят, очень сетовали на непомерно долгие школьные каникулы. В наших отношениях присутствовали учтивость и чувство долга, но любви не было и в помине. Они не требовали, чтобы я их любил. И я их не любил. Я вообще никого не любил. У меня не было такой привычки. Как всегда, в офис я пришел первым. Я взял ключ у дежурного, неспешно прошел по длинному вестибюлю, в котором гулко раздавались мои шаги, потом поднялся по каменной лестнице, потом прошел по узкому длинному коридору. В самом конце его была тяжелая коричневая дверь, которую я отпер ключом. Внутри, как это принято в лондонских тесных конторах, мрачную атмосферу заглушал комфорт. Агентство «Старая Англия». Торговля лошадьми чистокровных пород. В кабинетах справа и слева ковры, стены покрашены в белый цвет. На дверях аккуратные таблички, где черным по белому выведены фамилии хозяев. Письменные столы отличались роскошью, а именно были обиты кожей на стенах и стампы. Я еще не достиг тех степеней успеха, чтобы сидеть в подобных кабинетах. Комната, в которой я работал вот уже 6 лет, находилась в самом конце, за справочной и буфетной. Дверь была полуоткрыта. На ней табличка «Транспортный отдел». 3 стола. С пятницы никаких изменений. Стол Кристофера завален кипой бумаг, на столе Мэгги пишущая машинка с кое-как надетым чехлом. Рядом несколько скомканных листков копирки. В вазе увядшие хризантемы, а в грязной чашке опавшие с них белые лепестки. На моем столе было чисто и пусто. Я вошел, повесил пальто, сел за стол, открыл один за другим ящики и без особой цели стал поправлять и без того аккуратно уложенное содержимое. Удостоверившись, что по моим всегда точным часам без 8:09, я сделал вывод — часы на стене отстают на 2 минуты. После этого я уставился невидящим взглядом на календарь на зеленой стене. «Противный, избалованный сукин сын», — сказала мне сестра. «Нет, это не так. Характер у меня вовсе не противный», — настойчиво внушал я себе. «Ни в коем случае». Но в моих размышлениях не было убежденности. Я решил порвать с традицией и воздержаться от замечаний в адрес Мэгги насчет ее неряшливости. В 10:50 появились и Кристофер, и Мэгги. Вместе и с хохотом. «Привет», — сказал жизнерадостно Кристофер, вешая свое пальто. «Ну что, проиграл в воскресенье?» «Проиграл», — признал я. «Повезет в другой раз», — сказала Мэгги, сдувая белые лепестки хризантем из чашки на пол. Я прикусил язык, чтобы не отпустить какую-нибудь колкость. Мэгги взяла вазу и пошла с ней в буфетную, усыпая путь лепестками. Потом она вернулась и пронесла вазу над моим столом, так что на нем оказался след из капель. Не говоря худого слова, я взял промокательную бумагу, вытер потеки и, скомкав бумагу, швырнул ее в корзину. Кристофер наблюдал за происходящим с ироническим удовольствием. Глаза его весело поблескивали за толстыми стеклами очков. «И проиграл ты всего голову, да?» — осведомился он, беря в руки мяч для крикета и делая вид, что швыряет его в окно. «Всего голову», — согласился я. «В конце концов, не все ли равно, сколько проиграл? Голову или 10 корпусов?» «Проигравший не получает призов». «Мой дядя поставил на тебя 5», — сообщил Крис. «Мне очень жаль», — сухо отозвался я. Кристофер развернулся на одной ноге и бросил мяч. Он с грохотом врезался в стену и отскочил, оставив на ней отметку. Заметив, что я нахмурился, Крис расхохотался. К нам он пришел 2 месяца назад из Кембриджа. Из-за ухудшения зрения он вынужден был расстаться с крикетом. К тому же он завалил выпускные экзамены. Впрочем, он был куда жизнерадостнее, чем я, не испытавший подобных ударов судьбы. Мы терпели друг друга, не более того. Я с большим трудом сходился с людьми. И с Крисом тоже дружбы не вышло. Он поначалу старался установить дружеские отношения, но вскоре понял, что это пустая затея. Вернувшись из буфетной, Мэгги уселась за стол, вынула из верхнего ящика пузырек лака для ногтей и начала накладывать серебристо-розовый лак. Это была крупная, уверенная в себе девица из Сурбитона. Весьма злая на язык, но всегда готовая проявить сочувствие, когда шипы злоязычия окончательно вонзались в душу собеседника. Крикетный мяч выскользнул из руки Кристофера и покатился по столу Мэгги. Пытаясь его ухватить, Кристофер сбросил на пол груду писем, а мяч опрокинул пузырек с лаком. И по строкам «Мы получили ваше письмо от 14 числа» покатились розовые капли. «Черт!» — в сердцах воскликнул Кристофер. В комнату вошел старик Купер, ведавший страховыми делами. Увидев разгром, он изобразил на лице неудовольствие, зажал пальцами ноздри и протянул мне бумаги, которые принес. «Твой голубок, Генри. Приготовь как можно скорее к полету». «Хорошо». Уже уходя, он обернулся к Мэгги и Кристоферу и сказал, стараясь посильнее их задеть: «Почему вы оба не можете работать так же хорошо, как Генри? Он никогда не опаздывает, у него во всем полный порядок. Работу он делает как следует и вовремя. Вам бы надо брать с него пример». Я внутренне поморщился и стал ждать ответных действий Мэгги. В понедельник с утра она бывала в отменной форме. «Ни за что и никогда», — возразила она. «Генри — чопорное, скучное, бесполое существо. Он вообще, похоже, неодушевленный предмет». «Ну и денек сегодня». «Но он выступает в скачках», — мягко возразил Кристофер. «Если он упадет с лошади и сломает обе ноги, его будет волновать только одно — правильно ли ему наложили швы». «Гипс», — поправил я. «Что?» «При переломах накладывают гипс».
Кто знает», — рассмеялся Кристофер. «В тихом омуте под названием Генри могут вполне водиться черти».
«Это не тихий омут, а старый пруд», — буркнула Мэгги. «Грязный и вонючий», — подсказал я.
«Нет, о господи. Извини меня, Генри, я не хотела».
«Все в порядке», — отозвался я. «Все в полном порядке». Я поглядел на бумаги, что принес мне Купер, и взялся за телефон.
«Генри», — с отчаянием в голосе сказала Мэгги, — «я правда не хотела».
Старик Купер укоризненно подсокал языком и удалился своей шаркающей походкой.
Кристофер стал раскладывать свои отлакированные письма.